Исполкому. Брать ли власть? В исполнительном комитете неотложных вопросов и сегодня было на целый день заседаний. Но, наконец, не избежать было вопроса о власти. Кто же и как устроит революционную власть? И большевики своей дружной группой настаивали именно об этом говорить, и даже именно исполнительному комитету немедленно брать всероссийскую власть. «Нет и нет», – настаивал Гиммер. «В данный момент демократия не в состоянии достичь своих целей одними своими силами. Без цензовых элементов мы не справимся с техникой управления, а значит, надо использовать империалистическую буржуазию фактором в наших руках. Надо, по сути, при буржуазном правлении установить диктатуру демократических классов». Это была захватывающая идея, которую Гиммер гордился. Не все вожди мирового пролетариата могли такое придумать. И свои сверлящие пальцы он устанавливал попеременно в сторону собеседников. Вот в чем особенность обстановки, и вот в чем должен быть ядовитый дар донайцев. Предложить буржуазии власть в таких условиях, которые бы обеспечили нам полную свободу борьбы против нее самой. Еще очень может быть, что они раскусят и не захотят взять власть в таких условиях, а пролетариат должен заставить их взять власть. «Ну, что-то слишком мудро, просто смех», – кричал буйный Александрович и подавал босок Шляпников. «Нам просто смешны ваши опасения, что буржуазия откажется от власти. Да никакой класс еще никогда добровольно от власти не отказывался. А что ж все эти годы толкало нашу буржуазию в оппозицию к царю, если не жажда власти?» По примитивному представлению большевиков, восстание в Петрограде уже и было начало мировой социалистической революции. Поэтому и речи не может быть ни о каком цензовом правительстве, но брать самим полноту власти и реализовать программу «Максимум». Шехтеру тоже была не по уму вся гиммеровская теоретическая высота и тактическая изощренность. Но главное он ухватывал и поддержал. Вообще допустимо или недопустимо социалистам участвовать в буржуазном правительстве? Как следствие, допустимо ли сейчас войти в коалицию с цензовыми кругами? Шехтер считал, что ни в коем случае недопустимо. Это было бы изменой революционной социал-демократии. Если социалисты войдут в коалицию, то у рабочих создадутся иллюзии, что грядет социализм, а потом наступит убийственное разочарование. Правда, тонко и умно один за другим защищали коалицию бундовцы Эрлих и Рафис. Они исходили из осторожности. Они подводили известную теорию, что революция у нас буржуазная и должна пройти свободное буржуазное развитие. Это целая эпоха. Тут неожиданно для всех раскричался до сих пор всем довольный и счастливый Чаидзе. Потому ли, что дольше всех ему уже досталось заседать с этой цензовой буржуазией в Думе, но он стал сердито и даже неразборчиво кричать, что он решительно не допустит никакой коалиции, поломает ее, а не только что будет голосовать против. Тогда выступил Нахамкис. Он по-разному умел выступать. Он умел громить, он очень умел быть осторожным. Дошел же и до него слух, что генерал Иванов ведет на Петроград 26 эшелонов войск подавления, с Карельского перешейка идет 5 полков. А какие силы защищали Таврически, все видели, никакие. В таком положении брать власть значило просто совать голову в петлю. Нахамкис теперь аргументировал, что революционная демократия в настоящее время никак не сможет нести обузы власти. Да и нет сейчас в ее среде крупных имен, которые могли бы создать авторитетное правительство. Да и совершенно они не знакомы с техникой государственного управления. Пусть цензовые думцы возьмут власть и довершат крушение царизма. Надо быть вполне довольным, если революция восторжествует пока в форме умеренно буржуазной, а затем мы будем ее подталкивать и раскачивать. Так что пока надо приветствовать решение думского комитета взять на себя ответственную роль. Он лучше всего исправится с царистской контрреволюцией. Итак, проступало 3 возможных решения. Крайних левых, цельно-социалистическое правительство, оборонцев и бундовцев разделить с буржуазией власть, войти в коалицию. И центра, называйте его болотом, но тут вся гениальность. Не брать власти себе, но и не делить ее с буржуазией, а остаться со свободными руками и толкать. И уже, кажется, шло к голосованию, но не добрались. Да мудрено было бы добраться. Удивительно еще, что столько времени могли поговорить на одну тему. В комнату номер 13 то и дело рвались по чрезвычайным и неотложным делам. Сообщали об эксцессах, о стрельбе, о погромах. Те жаловались на атакующих, те на обороняющихся. Из Кронштадта принесли слух, что убили двух адмиралов, избивают каких-то офицеров, как будто тоже надо кого-то послать. Тут вдруг в заседание ворвался какой-то представительный полковник в сопровождении юного гардемарина с боевым видом. Еще недавно многие тут, нелегальные и полулегальные, шарахнулись бы в испуге от такого полковничьего у них появления. Еще недавно и полковник мог только крикнуть им «разойтись» или напустить на них кавалерию. Но сейчас он вытянулся, как перед заседанием генералов, и отрапортовал, что исполнительный комитет Совета рабочих депутатов обладает полнотой власти, только ему все повинуются, и он, полковник, прислан обратиться за содействием. «Что случилось? Почему вы врываетесь?» Многие стояли, заседание было нарушено. И вместо всемогущества члены ЦК ощутили скорее беспомощность. Из вежливых выражений полковника не сразу поняли суть. Председатель Государственной Думы Родзянко намерен выехать на свидание с царем и заказывал себе для этого экстренный поезд на Виндавском вокзале. Поезд уже был готов, но сейчас поступили сведения, что железнодорожники отказываются его отправить. Они говорят, что послушаются только Совета депутатов. Так вот, покорнейшая просьба от Думского комитета к Совету разрешить отправку поезда. Да что такое, почему ИК должен? Ага, значит, наша власть. Да почему прерывает без спроса? Да какие такие железнодорожники, мы ничего об этом не слышали. Ну как уже все покатилось кубарем, так теперь и этот подчиненный гардемарин, вместо того, чтобы держаться немым адъютантом, выступил с заявлением, голосом гневно дрожащим, с глазами гневными ко всему исполнительному комитету. «Позволю себе спросить от имени моряков и офицеров, какое ваше отношение к войне и к защите Родины? Чтобы признать ваш авторитет, мы должны знать, если в такую минуту председатель государственный, мальчишка, еще и этот, он хочет знать, тот самый вопрос, который нарочно все обходят третий день. Нет, это слишком. Извольте удалиться, господа, мы обсудим без вас». «А какие железнодорожники?» Скобелев выразил, что знает, но когда эти уйдут. «Выпроводили полковника, ответ будет потом». Тогда объяснил Скобелев. «Есть один надежный человек, счетовод службы сборов северо-западных железных дорог Рулевский. В движении революции он бросил свое счетоводство, а присоединился к штабу Бубликова в Министерстве путей и оттуда время от времени сообщает, что там делается, проверяет их. Он и позвонил, что готовится поездка Родзянки для сговора с царем, уже не с первого вокзала. Скобелев дал знать на Виндавский, остановить уже готовый поезд, но не успел объявить ИК. Теперь все стояли на ногах, как будто надо было бежать на пожар, так их перебудоражило. А в самом деле, зачем Родзянка едет? Какая у него может быть цель? Да разве мы можем доверить ему? Да и всему Думскому комитету? Ведь они еще никак с революцией не связаны, возьмут да истолкуются с царем за наш счет. А тогда они всю армию повернут против революции. Да это губительно. Тут не может быть сомнений. Никакого не давать разрешения. Прав Скобелев, что задержал. Сам царь не может справиться с Петроградом, так Дума ему поможет. А вот так доверять им власть, значит, нельзя давать им власть. От этой поездки может зависеть вся судьба революции. Ни в коем случае не разрешать. Благодарить железнодорожников за правильное понимание долга перед революцией. Но тут еще вопрос. А Керенский? Ведь он там, в Думском комитете. Ведь вот он сюда не является. Так он знает о подготовке этой предательской поездки. Почему не помешал? Почему нам не сообщил? Вызвать сюда Керенского? Пригласить. Да надо же возвращаться к вопросу о власти. Товарищи, мы же должны переходить к голосованию по вопросу о власти. Товарищи, это Гиммер, голосование тоже еще не все. Еще мы должны обсудить и выработать условия, на которых мы согласны допустить буржуазию ко временной власти в коалиции или без коалиции. Ведь мы же условно ее допускаем. А тут опять бегут, сообщают. Где-то офицеров бьют, терзают. А в Кронштадте, хотя это историческая неизбежность, надо чтобы такое опубликовать, чтобы решительно и бесповоротно заставить офицерскую массу примкнуть к революции. Нахамки стал писать. А тут вошел Керенский. Не вошел, ворвался, бледный, полубезумный, истрепанный, галстук на бок, а короткий ежик просто не сбивается, иначе бы на лице его было отчаяние. Он знает что-то ужасное. Подходили войска Иванова. Мы погибли все. «Что вы делаете? Как вы можете?» – восклицал Керенский, не добираясь до более внятных фраз. Но и был же измучен как. «Вы отсюда, ничего не зная, мешаете Родзянке ехать. Да неужели же вы не понимаете, что я там? И если было бы нужно, я остановил бы сам». Он шатался, ему пододвинули стул. Он рухнул, привалился грудью косо к столу, и голова опустилась. бросились ему помочь. Кто-то придержал голову, кто-то рассвободил галстук и расстегнул воротник. Принесли воду и опрыскивали его. Придя в себя, он нашел силы говорить. Трагическим шепотом, но всем, однако, слышно. «Да неужели я нахожусь в том крыле, во враждебном окружении, для чего-нибудь другого, а не для защиты интересов демократии? Если появится опасность для нас, я первый ее увижу, я первый ее обезврежу. Вы можете на меня положиться. Я пронзительно помню свой долг перед революцией, как должен помнить каждый из нас. Но при таких условиях недоверие, которое вы выражаете к Думскому комитету, есть недоверие лично ко мне. Это недоверие неуместно, оно опасно, оно преступно. Очень может быть, что поедет совсем не Родзянко. Дело не в Родзянке, а дело в поездке. Да он, может быть, получит отречение. Вы ничего не понимаете, а мешаете». Его слушали так, как не слушали друг друга целый день. «Отречение? Ну так если. Ну другое дело».